Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В разделе «Мои любимые пластинки» британский журналист и переводчик Фрэнк Уильямс.
Для меня война – это простыни на стене в интернате, потому что по субботам вечером директор школы показал фильмы или о природе, или о войне. И, конечно, было больше фильмов о войне, чем о природе. 10-летнему мальчику это было уже 15 лет после окончания войны, это уже была другая страна. Даже тогда в Англии все равно звучало очень часто песни военного времени. Это была, конечно, Вера Линд. Она висела всегда в Уайтклиффе в Довере. Сладко-кислая вообще атмосфера того времени. I'll never forget the people I met,
braving those angry skies. О британских песнях времен Второй мировой войны во второй части этого выпуска. Начнем же с другого раздела. Воспоминания. В этой передаче речь пойдет о прозаике, драматурге, сценаристе Фридрихе Гринштейне. О нем вспоминает наш берлинский корреспондент, автор документального фильма «Место Гринштейна» Юрий Векслер.
Конечно же, после писателя продолжает жить его книги. Иосиф Бродский писал: «От всего человека вам остается часть речи».
Бывают осколочки, те самородки, которые в памяти отлагаются целиком. Их надо не воспроизводить, а просто взять. Может быть, несколько отшлифовав. Особенно, когда речь идет о чем-то необычайном, почти что невиданном и неслыханном.
Фридрих Гринштейн читает начало своего последнего рассказа «Арест антисемита». Мне очень нравится эта формула «осколочки самородки, которые в памяти отлагаются целиком». Эти немногие я и хотел бы собрать, вспоминая Гринштейна, как собрать и то, что встретилось мне уже после его смерти, когда я в попытке сделать о нем фильм, искал аудио и видеозаписи с его участием.
А я не только слышал, но даже видел и, можно сказать, принимал в том участие. Правда, всего один раз в жизни, в 10-летнем возрасте, значит, в 1942 году. Был узбекский город Наванган, лето, июнь или июль, нет, пожалуй, август, потому что немецкие войска уже подошли к Сталинграду.
Итак, я был знаком с замечательным большим писателем Фридрихом Гринштейном, но при жизни узнал его, как понял позднее, слишком мало. Сожалею об этом. И все же, я понимал, что он очень большой талант. Понял я это сразу, когда прочитал пьесу Бердичев в Москве примерно в 1981 году, вскоре после отъезда Гринштейна из страны. Мне дал прочесть пьесу Марк Розовский. Я начал ее читать и испытывал много неприятных эмоций. Гринштейн безжалостно изображал главную героиню, собственно говоря, свою тетю Рахиль. Он не скрывал никаких ее недостатков, и меня тогдашнего коробило его изображение еврейской женщины. Но дальше, по мере чтения, произошло чудо, творческое чудо. Я стал постепенно влюбляться в эту полную неприглядных сторон женщину. Влюбляться потому, что в ней было много и совсем других сторон. И влюбился, в конце концов. Сам по себе этот процесс и его финал произвели на меня неизгладимое впечатление. Познакомившись с писателем в Берлине в 1996 году, я загорелся идеей прочитать Бердичев на публике. И я стал собирать группу актеров, среди них были как профессионалы, так и любители, для публичного чтения по ролям. И вот настал вечер, когда мы собрали публику, пришел и автор. Мы прочитали примерно 1/3 этого гигантского эпоса еврейской семьи, семьи теток Гринштейна Рахили и Злоты, жизнь которых показана в пьесе на протяжении 30 лет. Зал очень живо реагировал, и Гринштейн был доволен. Мы провели немало репетиций этого вечера, и я попросил тогда Гринштейна напеть те песни, которые поют герои его пьесы. Действие пьесы начинается накануне нового 1946-го, то есть первого послевоенного года. В третьей картине гости на свадьбе поют по-русски и на идиш. И остальные поют по-русски и на идиш. Впрочем, послушайте Как напел мне тогда эти песни Фридрих Гринштейн?
Станем товарищи, выпьем за Сталина, за богатырский народ. Выпьем за армию нашу могучую, выпьем за доблестный флот. Лозлым ховар Сталин, ай-яй-яй-яй-яй, фардем либн, фардем наем, ай-яй-яй-яй, фардем либн, фардем наем, ай-яй-яй-яй. Фар октобер революции, ай-яй-яй-яй-яй, фарден Сталин с конституции, ай-яй-яй-яй, фарден Сталин с конституции, ай-яй-яй-яй.
Настоящей премьеры своей пьесы Гринштейну не суждено было увидеть. Она состоялась в театре имени Маяковского в Москве в феврале 2014 года. Но и для этой работы также пригодились записи с пением Гринштейна.
Уже товарищ Сталин за жизнь, за новое.
Один раз, я помню, я пришел к Гринштейну с просьбой прокомментировать скандал с запретом постановки пьесы Райнера Вернера Фассбиндера «Мусор, город и смерть». Эту пьесу обвинили в антисемитизме за тенденциозное, как показалось многим, изображение еврея, названного в пьесе «Богатый еврей», без фамилии, и в котором многие узнали тогдашнего главу Центрального совета евреев Германии Игнаса Бубиса. Гринштейн отказался комментировать пьесу, которую не читал, но сказал о проблеме изображения евреев в искусстве.
Я в своих произведениях, вы знаете, Бердичев и другие, я вывел такое большое количество непорядочных, глупых, паскудных евреев. Вы знаете, одновременно я достаточно антисемитов вывел, и вывел их не карикатурно, я их вывел натурально. Все дело в позиции автора, и все дело в посыле, который автор в это вкладывает, художественном, только в этом. А те, кто говорит и так и делает, что евреев нельзя показывать плохим, это такой форма расизма, это попытка изобразить евреев такой больной нации, которую надо, значит, обходить, нельзя говорить при ней. Хотя у евреев есть, конечно, своя специфика. Это комплекс гетто, гетто-психологии, я же писал об этом. Это одна из для евреев внутренняя проблема, которая, может быть, более опаснее, чем антисемитизм сам по себе. Поэтому, безусловно, надо об этом говорить и изображать, но главное, с каких позиций.
Его волновали судьбы России и Украины, а также судьба народа, частью которого он был. И все же судьба России занимала в творчестве Гринштейна самое большое место. Ей посвящены его пьесы «Где-то убийца» о Петре I и царевиче Алексее и мега-пьеса об Иване Грозном «На крестцах». На встрече с читателями в Нью-Йорке в 1986 году Гринштейн говорил о пьесе «Где-то убийца».
Я поставил перед собой задачу показать Россию в переломный момент ее истории, которую мы до сих пор осуждаем, и столкновение между Алексеем и Петром, который Алексей вовсе не был такой дурачок, каким его изображают в кино, вот этот Черкасов. Да и Петр не был таким петухом, таким патриотом глупым. И это было острое столкновение в судьбоносный момент не только России, но и Европы. И Алексей это понимал, и он говорил об этом, и Петр это понимал. Ну, у каждого было свое понимание будущего России. Кто оказался прав, трудно сейчас понять. Хотелось бы сегодня, глядя, хотелось бы, чтобы прав оказался Алексей, но поскольку кнут был в руках у Петра, Алексей...
Какое было мнение Алексея тогда? Что?
Что думал по этому поводу?
Царевич Алексей считал, что Россия должна находиться внутри славянского мира, не выходить вглубь Европы, иметь на западе своем Польшу и проводить реформы, используя Европу, только европейские идеи, которые пройдут уже через горнило славянства, потому что он считал, что, правильно сказал, что Россия, вклинившаяся в глубину Европы, оказывается втянутой в бесконечную сеть европейских интриг, что и случилось, и уже не сможет выйти из этого. А это его слова, они, правда, мной обработаны, но это его слова о том, что когда он бежал в Вену, когда он много говорил об отце разных слов, и он сказал, что вот мой отец окружен злыми людьми. Он бы говорил, что человек лицемерный, как все они. Мой отец окружен злыми людьми, они подстраивают ему разные выдумки. Вот эта выдумка с императором. Понятие «император» вообще не есть понятие русское, оно чуждо русскому простолюдину. И я думаю, Европа поймет это. Признала ли она приехать моего отца объявить себя императором? Один из австрийских крупных деятелей сказал ему, как же вы можете так говорить? Вы наследник престола, вся Европа с уважением относится к идеям вашего отца, ваша страна теперь уважаемая страна в мире, вы должны гордиться тем, что вы имеете теперь империю императора. Так Алексей говорит ему, чем же мне гордиться, чем же мы можем гордиться, и чему вы радуетесь? От русской империи Европа никогда не будет иметь покоя, а русский народ никогда не будет иметь счастья. Это слова Алексея, мне кажется, оказались пророческими, хотя и он говорит, и сейчас момент, когда можно еще выскочить из этой исторической мясорубки, если мы будем в нее втянуты, назад уже идти нельзя будет. Это случилось после Полтавской битвы, во время которой фактически была присоединена Украина, потому что Украина была присоединена Полтавской армией Петра, потому что даже уже Хмельницкий пытался вырваться, не говоря уже о всех остальных.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете воспоминания Юрия Векстера о прозаике, драматурге, сценаристе Фридрихе Гринштейне.
Жившая в Берлине актриса и кинопродюсер Ольга Конская была знакома с Гринштейном, посещала его, желая получить от него киносценарий для работы. Но однажды она открыла книгу с Романом Псалом, залпом прочитала его и больше не смогла переступить порог дома Гринштейна. Как объясняла мне Ольга, она была в шоке от того, что беседовала с Гринштейном, хотя и уважительно, но как будто на равных, а Роман Псалом явил ей личность, соразмерную с первыми евангелистами. Так она сказала. На встрече с читателями в Нью-Йорке в 1986 году Гринштейн, отвечая на вопрос, связанный с христианством, точнее с личностью Христа, сказал:
«Иисус Христос не поделка, потому что это существующий человек». Так говорят, кстати, атеисты, и так говорят такие предельные, такие как бы религиозники. Они считают, что Иисус Христос пришел сверху, что он... Нет, Иисус Христос живой образ, это не подлежит сомнению. Он жил, он существовал в это время, и он жил подобной земной жизнью, он вел борьбу подобную, он был убит в то время. Это образ исторический. Я не могу согласиться, что это... И мое художественное чутье подсказывает, что это исторический образ, безусловно.
Ваше чутье подсказывает или все-таки вам удалось обнаружить?
Нет, источники какие могут быть? Те источники, которые существуют, они достаточно веские. Но я вот кроме как чутьем, как вы можете доказать или опровергнуть?
Совсем недавно мне в архиве Гринштейна попалась аудиокассета, на которой, как оказалось, была запись совместной работы Гринштейна с Андреем Кончаловским. Это была работа над сценарием о Марии Магдалине. Слушая эту запись, я испытывал ощущение присутствия Гринштейна и Кончаловского там и тогда. Было ощущение, что они оба, если не как евангелисты, то как будто корреспонденты из будущего, которые находятся в Иерусалиме и видят всех персонажей Евангелия как бы воочию.
Кажется, видно площадь.
Да, видно площадь через окно.
Через окно. Пилат и
его ну, еще какой-то, да нет. Жена стоит у окна и видит... Там стоит какой-то бородатый Иисус, еще какой-то мужик связанный там, да. Непонятно кто.
да, Клавдия Прокула. И она говорит, не делай ничего этому праведнику. Я видела сон, и она его, значит, и раньше видела, что она его видела во сне.
Да.
Вот не делай, я его видела во сне, вспомни о вещем сне жены Цезаря. Она ему говорит, он мне говорит, толпе могут быть доносчики. Я же вспоминаю лицо, прокаженное лицо озлобленного, постаревшего тиранина, который удалился сейчас на остров в злобе.
Гринштейн выехал из СССР в 1980 году. Достаточно скоро радио «Свобода» начало делать передачи о нем, в частности, читать на радио его произведения. Это было время советских глушилок, и намереваясь прочитать на волнах радио «Свобода» роман «Искупление», журналист Юрий фон Шлиппе в эфире Юрий Мельников записал разговор с писателем на случай, если слушателям не удастся прослушать все передачи. Он попросил Гринштейна, так сказать, своими словами рассказать о содержании своего романа. Согласитесь, редкий жанр и трудный для автора. Гринштейн неторопливо начал.
Действие происходит в первый послевоенный год в небольшом городке, украинском городке, разрушенном войной. Семья типичная, в общем-то, типовая семья. Сашенька, ее мать. Сашенька, ты как бы распускающийся цветок среди ссора, среди грязи. Все те чувства, которые приходят к молодой девушке, у нее искалечены, обострены. У Сашеньки в доме живут двое нищих, которые добрая мать пустила из жалости. Сашенька их ненавидит. Сашенька хочет жить жизнью веселой. Она считает, что эти грязные нищие портят ей жизнь, объедают их семью, которую дает. Мать работает в военной столовой, в столовой милиции, где моет котлы и для прокорма дочери выносит в сапоге остатки продуктов. Мать еще молодая женщина. Между ней и Сашенькой тяжелые отношения. Сашенька, не желающая радости, законных радостей в 16 лет. Там начинается этот роман небольшой с отвратительной сценой, когда Сашенька возмущается тем, что мать ее, добрая мать ее, кормит этих нищих, Ольгу и Васю, теми продуктами, которые съела бы она, кричит, что они грязные, распускает здесь вшей, потому что она стремится к красивой жизни, и дальше идет первый бал, и вот такое что-то вроде бала Наташи Ростовой. Чувство, которое несет она в себе, сродни чувство Наташи Ростовой, однако все это происходит среди пропитанного трупного запаха, среди голода конца 45-го года, среди хулиганья, выросшего на этих развалинах. И дальше происходит первый бал, потом катастрофа, вызванная тем, что ее недруги обнаружили на ее кофточке вши, которые она считает переползли с Васиной шинели. Сашенька в конечном итоге, во-первых, она пишет в злобе на, и зависти к счастью матери, которая полюбила инвалида войны, доброго тоже человека. Она в упоении своей злобой доносит на мать, и мать арестовывают. Однако одновременно она влюбилась в молодого летчика, приехавшего в этот город. Это Август, летчик. Он по национальности еврей. Родители его убили в этом городе. Причем соседи кирпичами. Семья такого чистильщика сапог Сумы. Они закопаны у туалета. И военная комендатура дает ему людей, которые должны выкопать их из земли возле туалета и перевезти на кладбище. Закопаны они во дворе у Сашеньки. Сашенька встречается с Августом. Это та Сашенька, которая донесла на мать, озлобленная до предела. И вот любовь превращает ее в другого человека, хоть и не в душевно, хоть физически, как бы говоря, она по-прежнему, в общем-то, остается на своих позициях. Она, в общем, такая же девочка со своими взглядами, со своими приверженностями, вот это искалеченное и войной, и сталинизмом. Но в конечном итоге, несмотря на то, что она теряет Августа, она рожает ребенка. Рожает ребенка и ее мать, рожает ребенка и нищенка. И в конечном итоге какое-то человеческое единение этих разбросанных в разные стороны душ происходит.
После смерти Гринштейна я предложил своим друзьям, актеру Александру Филипенко, и так же, как и он, вахтанговцу в прошлом, актеру Эрнсту Зорину, работавшему, кстати, одно время на радио «Свобода», сыграть литературный спектакль по рассказу Гринштейна «Шампанское с желчью».
Происходит в Москве, в Дюссельдорфе и в Крыму летом и осенью 1973 года. Глава первая. Режиссер Ю и вахтерша.
Главного героя, которого Гринштейн назвал режиссер Ю, играл Эрнст Зорин, а вахтершу, как и вообще все другие роли, Александр Филипенко.
Служебный подъезд известного московского театра.
Вам сегодня с утра пьесу приносили?
Кто?
Да не упомню, записала где-то на газете.
А где ж пьеса?
А пьесу я не приняла.
Почему?
Мало ли пьес пишут. Все принимать, что ли? Я тут 30 лет сижу, а его первый раз вижу. Пришел неласковый такой.
Да кто ж приходил? Да, да Полин не, Егорович.
Фамилия странная, болезненная какая-то, вроде простудная. А вот, нашла. Першингорн.
Гершингорн. Першингорна обидели. Еле уговорил его принести, еле согласился. Ну, пойди теперь, вот договоритесь с капризным талантом. Першингорн. Нет, псевдоним, конечно, нужен.
Человек с легко распознаваемой в России фамилией Гринштейн намекает здесь на себя, превращаясь волею воображения в мифического Гершингорна. Но от псевдонима Гринштейн твердо отказался. Отказался и стал, или точнее остался, самим собой. Одно из лучших высказываний о Гринштейне я нашел у Натальи Ивановой в ее предисловии к роману Гринштейна «Псалом». Кажется иногда, что его свобода – это свобода дыхания в возрежённом пространстве, там, где не всякому хватит воздуха или смелости прямо называть и обсуждать вещи, о которых говорить трудно или вообще не принято. Табу. Табу о евреях. Дважды табу – еврей о России. Трижды – еврей о России, о православии. Гринштейн позволил себе нарушать все три табу, за что был неоднократно обвиняем и в русофобии, и в кощунстве, и чуть ли не в антисемитизме. В 1989 году он и режиссер Али Хамраев подписали в Риме договор на фильм о Тамерлане, который в конечном итоге снят не был. Но сценарий был приобретен, большой аванс выплачен, и Гринштейн улетал из Рима в прекрасном настроении. В аэропорту Хамраев стал подначивать друга на чтение из фривольных стихов, которые Гринштейн читал в компании накануне вечером.
Который вчера читал какую короткую любую?
Короткую? Ну, уже он пьяно поцелуя, на бедра руки кладет, что догоняет на пол, что на пол отстает.
Александр Сергеевич вот Гринштейн.
У многих настоящих больших писателей жизнь их произведений часто после смерти автора только начинается. Прошло не так уж много лет, и вот его пьесы ставят, книги переиздают, а его прозу экранизируют. Мастер речи, он запоминался своими фразами. Таковых немало и в «Солярисе» Андрея Тарковского, и в его же Андрее Рублеве, для которого Гринштейн написал монологи главного героя, о чем мало кто знает. Но более всего запоминались реплики героев «Рабы любви» фильма Никиты Михалкова. Не забываем финал этого фильма – и фраза главной героини, которую играла Елена Соловей.
Господа, господа, вы зверь, господа, вы будете прокляты своей страной, солдат.
прослушали воспоминания Юрия Векслера о прозаике, драматурге, сценаристе Фридрихе Гринштейне. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу.
Люди и лошади. Историки, серьезные историки, считают, что истории человечества не понять без изучения в ней роли лошади. Веками лошади были своего рода могучими танками. Кто владел лучшими боевыми лошадьми, тот владел миром. У лошадей, как и у людей, была своя классовая система. Боевые и дворцовые лошади были чем-то вроде дворян и аристократов, крестьянские – холопами и крепостными. В Англии XVI века у лошадей прав и привилегий было больше, чем у большинства людей. Как писал коневод сэр Томас Бландевилл, кобыла имеет полное право отказать жеребцу. Если же она согласится, то обоих коней надо отпустить в лес, чтобы они могли вместе гулять и любить друг друга. Пушкин, отправляясь вслед за русской армией в Арзрум, запомнил три турецких слова «Вер бана ат» – «дай мне лошадь». Только в 20 веке роль лошади понемногу сошла на нет, так что современный горожанин-европеец знает о лошадях разве что благодаря знакомству в детстве с пони. Это, так сказать, краткая апология темы «Люди и лошади». Я уступаю микрофон московской радиожурналистке Тамаре Леленковой.
«Все мы немного лошади», — написал как-то Владимир Маяковский, но он ошибался. Не все, к сожалению. Почему, к сожалению, станет ясно из трех бесед, первая из которых состоялась на старейшем ипподроме в Химках. Вы поймете это по шуму и собачьему лаю. Там, где лошади, там и собаки. С Мухтарбеком Кантемировым. Многие его помнят по фильму Юлия Гусмана «Не бойся, я с тобою», где он сыграл одну из главных ролей. Мухтарбек, любовь к лошадям у вас в крови. Это не столько наследственное, сколько национальное, не так ли?
Мы ощетины, это древняя порода конников. Мы просто лошадиные люди, как говорится, или конные люди. У нас традиционные. Наш папа был Алибек Тусарович Кантемиров, патриархом конного цирка, как его называли. Впервые сделал в цирке пролежание под шею, под живот лошади, такие сложные трюки. Ну, мы тоже продолжаем его дело.
Из чего возникла идея конного именно театра?
Ну, это еще идея нашего папы. Выйти за границу 13 метров и создать вот такое конное ревью. Он очень много за границей видел, а такого не было. Понимаете, Тамара, мы мечтаем создать наш семейный вот такой, должен быть, вклад в историю лошади. Лошадь — животное, которое неувидаемо. Тысячи лет человек был с лошадью, и поэтому хочется какую-то лепту внести в том, чтобы дать долг благодарности этому животному, священному, святому, ей-богу, святому. И мы хотим создать вот мир лошади, вроде Horse Disneyland, чтобы все традиции восстановить, все ремесла, кузнечные, вот в одном месте сконцентрировать.
Скажите, Мухтарбек, лошади актеры капризные или благодарные?
Благодарные. Вы знаете, вот наш папа говорил, чем лучше я узнаю людей, тем больше люблю лошадей.
А встречаются особо талантливые, сценически одаренные лошади?
Да, очень. Вот этот конфуз, Коля, Аслан, вы видели, араба? Это лошадь моего брата Ирбека. И вот когда вот такая лошадь, это значит, счастье привалило к человеку. У меня за долгую жизнь творческую было 3 лошади. Очень талантливые были, очень хорошие. Уход лошади из жизни человека — это трагедия, ей-богу, просто трагедия. И я вот с ужасом думаю, ну он еще молодой. Посмотрите, какая прелесть. Вот если будет база, я мечтаю, чтобы эта девушка, она очень любит этого коня. Она ведущая спортсменка по выездке. Людмила ее зовут. Я ее уговариваю, когда будет база. Она говорит, с удовольствием, она в него влюбилась. У нее так слушает, у нее очень тонкие руки, чувствительные. Сейчас это называется движение пассаж. Она его останавливает, и он на месте танцует. Это пиафе. И она его уже научила это делать. Лошади очень благодарны. И вы знаете, это огромный запас энергии, который мы черпаем. Ей-богу. Вот мне уже, знаете, сколько? 62 года. Я еще... Ну вот, это вот лошадь.
как вы считаете, лошади думают или это на уровне инстинкта?
Думают. Столько у нас было случаев, когда мы убеждались в том, что лошадь логически соображает, думает. Абсолютно. Был такой спектакль в 63-м году, «Карнавал на Кубе». Я там вроде изображал прототип Фидель Кастро. И была цирковая артистка Гитана Леонтенко. Она в цыганском коллективе, она конница, танцовщица. Мы друзья старинные. И вот она была моей любовью по спектаклю. И я, значит, карнавал был, она была королева карнавала, и выскакивала на манеж белая дикая лошадь. И я, офицер, значит, кубинской армии, на нее спрыгивал, укращал. Она брыкалась, без ничего. Я снимал с себя портупею, одевал в рот, укротил ее, а лошадь брыкалась, меня научили, как сумасшедший. Ну, это жеребец, мне приходилось уклоняться, он и задом брыкал, кусался, у меня все было тело покусано. Ну, он шутя вроде, но это, знаете, как бывает по-сетински, ласка лошади зубами. Так что это, ну, я ее украсил, и она садилась и уезжала, танцуя, лошадь увозила ее. Ну, и мы уже в Ленинград уехали. Ребята цирковые говорят: «Мухтарбек, покажи, как это было на спектакле». Ну, короче, я его вывел после представления. Ребята все сидят, ну, друзья приехали. Я его выпустил, его звали Цефал, я его Фуленька называл. Выпустил, и начали мы играть. А он уже забыл, этот жеребец, рассердился и резко повернулся, как ударит меня. Ну, хорошо, на излете, и под почки перехватил дыхание. Я сел, и ребята испугались. Звук был такой страшный. Ну, хорошо, на излете, но всем копытом. И дыхания нет. Я сел, ребята бросились ко мне, а я, ой, не могу. А у меня, знаете, какая мысль? Он нахал, надо же, любимая лошадь, ударил. Думаю, сейчас приду в себя, я тебя и забью. Потом смотрю, в поле зрения он попал, убежал в другой конец манежа и стоит вот так, уши вот так и смотрит. Я говорю: подождите, вот стойте, не шевелитесь. И смотрю, вот так он медленно подошел, головой растолкал людей, а я на корточках сидел. Ну же, все хорошо. И он, значит, меня, вот он меня губами с двух сторон, вот так, и начал целовать, не целовать. У меня слезы на глазах. А ребята обалдели. Я встал, вот не стесняюсь, слезы у меня были. Я встал и говорю: Фуленька, милый, все нормально. А он без уздечки, без ничего. Я его обнял вот так. Он голову положил на плечо, и вот губами меня, и мы ушли наконец. Я там плакал стоял. Вы представляете, как это? Он просто извинялся. И вот после этого он даже боялся брыкнуть.
Бывают лошади с дурным, злым характером?
Была такая старинная цирковая фамилия Никитин. Это были дрессировщики, они были директора цирка. Вот театр Сатиры, это бывшее здание цирка Никитина. Это был цирк. И был такой Петр Акимович Никитин. Дрессура лошади называется «Свобода». И вот у него была такая свобода лошадиная. Очень много лошадей. И он сам их воспитывал. И была одна очень злая лошадь, но она была солистом, ведущей, и она очень часто на него набрасывалась. И его предупреждали: кончится плохо, потому что жеребец есть, и когда много лошадей вокруг, они злятся. Однажды он не уследил, и эта лошадь бросилась на него. И во время представления все смешалось, она его подмяла под себя, и не могли отбить. Она искромсала всю руку, и ампутировали руку, она одной рукой работала. И все равно на ее оставили. Знаешь, что значит любовь? А лошадь была уникальная. Фамилия Запашный, их 5 братьев. И один из них, старший, Вальтер, он укротитель. Со львами, с тиграми. И однажды он решил расширить номер и ввел в номер зебр. Его, ну, слегка, ну, без этого не бывает. Иногда кусали львы, тигры. А зебра набросилась и чуть не отправила на тот свет. Представляете, что значит животное, злое животное?
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу «Люди и лошади».
Беседа проходила в конно-спортивном комплексе, поэтому будет слышно чириканье. Не удивляйтесь, там где кони, там и птицы. С мастером действительно самого аристократичного вида конного спорта – выездки – Светланой Князевой. Кстати, конные состязания – это единственный вид спорта, где мужчина и женщина равны. Светлана, выездка – очень специфичный вид. Нет высоких препятствий, не соревнуются на скорость. В чем же смысл?
Выездка – это гармоничность между лошадью и всадником, и при этом показ элементов высшей школы верховой езды. Элегантность, грация.
Верховой костюм, насколько я помню, в английском стиле.
Фрак, обязательно фрак, цилиндр, галстук охотничий такой вокруг шеи. Значит, бриджи белые, сапоги. Вот такая форма. Белые перчатки.
Но вы себя чувствуете комфортно в этом вообще?
Я да. Я даже лучше, чем вот на тренировке. Мне больше нравится.
Однако существует оборотная сторона. Конный спорт один из самых опасных. Какие обычно случаются травмы?
С зубами вообще проблемы постоянные у нас. Ну, слава богу, еще там руки-ноги целы, как говорится. Я отделалась сотрясением мозга. Полежала в больнице. Мне тогда было 14 лет. Я перевернулась с лошадью вместе. Лошадь стала на свечку, упала на меня. И вот этот барьер с молодой лошадью именно. Я очень долго боялась молодых лошадей. Но ничего, потом как-то... Кобыл я вообще не предпочитаю. Не знаю, почему так, но вот у кобыл они более эмоциональные. К ним нужен более такой нежный подход. У меринов, наоборот, больше возможностей, потому что жеребец, он отвлекается на кобылу по своим природным инстинктам, а мерин уже, он более покладистый, более отдается работе.
Есть ли у вас любимая лошадь и случаются ли романы между вами и лошадьми?
Сейчас роман, да, с моим апогейчиком. Это лошадь, которая 6 лет назад была списана, как больная, разбитая, неподходящая для спорта лошадь. У него постоянные проблемы с животом, то есть от плохих кормов. У него очень, наверное, нежный желудок, и поэтому большие проблемы были. И с ногами тоже были. Это немецкая порода после войны. Вот.
То есть это трофей, наверное, такой был, да?
Да. И из него уже вот наши селекционеры там вывели уже тип русских трокенов.
Обычно при серьезных повреждениях лошадей пристреливают.
Слава богу, у меня такого не было. Не везде такие щадящие меры. В принципе, я считаю, что это щадящие меры сразу лошади. Ну, если уже видно, что невозможно, что лошади дальше не имеет смысла жить, то я считаю, что лучше пристрелить. Или даже об этом как у нас у конников вообще не особо-то принято разговаривать.
Светлана, существует сейчас русская школа верховой езды?
У нас, в принципе, сейчас так получилось, что у нас никакой школы не стало. Советский Союз распался, и уже каждый как может. Как что хочет, как что может, где-то там подглядел, где-то посмотрел. И вот, в принципе, сейчас определенной такой школы нету русской, как была раньше.
Здесь надо заметить, что школа верховой езды, опять-таки по традиции, была разработана хоть и иностранцам, но в России. Однако вместе с политическим строем мы утратили и спортивный авторитет. Это позволяет международным судьям утверждать, что у нас лошади обгоняют всадника. Светлана, раз мы заговорили о классике, ответьте, пожалуйста. Вронский, как вы помните, перепрыгивая последнее препятствие, слишком рано приземлился и сломал фру-фру спину. Возможно такое?
Каких же был размеров этот фру-фру?
Ну, он был коренаст, лосоват, невысокого роста, не думаю, чтоб слишком тяжел. Кстати, о Вронском. А как, Светлана, относились к вашим занятиям знакомые мужчины, не конники?
Мужчин вообще в моей жизни, как говорится, так особо посторонних не существовало и не существует, потому что все время на конюшне, с детства, с утра и до ночи, и поэтому ни на какие-то там знакомства и общения вообще не оставалось времени даже. Просто с одноклассниками или когда я училась в институте, ну просто не было возможности ни общаться, ни разговаривать.
А то, что все время на конюшне, это такая необходимость или просто вот тянет?
Когда не на конюшне, сразу начинается что-то болеть, сразу начинают что-то какие-то, ну, ужасно неприятные ощущения. Даже когда температура, вот хочется поспать быстрее, чтобы все это прошло.
В эфире «Поверх барьеров. Люди и лошади».
В Следующий разговор происходил в конюшне царицынского проката. Вы это поймете по жужжанию мух, потому что там, где лошади, там и мухи. Моя собеседница тоже, разумеется, всадница, а теперь и начальник проката Елена Бухарова. Лена, как вы считаете, почему люди, так или иначе приобщенные к лошадям, всю жизнь хранят им верность и любовь? Это что, лошадиный магнетизм?
Я, например, не понимаю другого. Некоторые говорят, вот море. Если моряк ходил в море, то все, он уже без него жить не может. То есть он приходит с плавания, приходит на землю, когда издалека видит, говорит, земля, слава богу, я больше никуда не пойду, не поплыву. Все. Через 2 недели он уже говорит, все, я хочу обратно в море. То есть лошади это то же самое. То есть приходят люди уже в возрасте 30-40 лет, которые когда-то раньше занимались, и приходят просто посмотреть, даже если не поездить, просто пообщаться с лошадью, почистить лошадь, просто рядом с ней побыть. Лошади, которые долго работают в прокате, знают людей уже наперед. Пока всадник идет или подходит в конюшне к лошади, или в манеже берет лошадь, пока он идет до нее, лошадь уже знает про него все. Знают, как избавиться от всадника. Специально подходит ближе к дереву, если всадник не уверен в себе, и снимает его просто об дерево.
Лена, скажите, случается между лошадьми привязанности, дружба, любовь?
Дети привели к нам сюда 2 лошадей, тяжеловозов. И в буквальном смысле на собачьих поводках. То есть они гуляли с собаками, сняли с них поводки и приволокли на этих поводках этих 2 лошадей. Хозяев мы не смогли найти, то есть они у нас 2 года здесь жили. Кобыла добрая, послушная, то есть ласковая, покладистая, очень в работе, то есть возила даже маленьких детей. Но жеребец это было что-то просто караульное. Этой семейной пары должен был появиться жеребенок. То есть до смешного, если кобыла уходила на манеж, а он оставался дома. После того, как она приходила с работы, был капитальный допрос. То есть, где ты была, с кем ты общалась, это обнюхивание, наказывание иногда, если ему не нравился запах, то есть он ее трепал за холку, там давал тумаков. И жеребца отдали лесничество. Он пробегал много раз кобыле. Потом это уже слухами дошло, что его загнал какой-то пьяный конюх. Кобыла принесла такого же жеребенка рыжего, лопоухого. Месяца через 4 она пала.
Кого по характеру предпочитаете, Лена, вы? Наверняка есть любимая лошадь.
Маленький, толстенький, рыженький. Был когда-то буренький, сейчас прям совсем рыженький стал. Очень деликатная лошадь. Все, кто знает, говорят, ну просто джентльмен. И просто само спокойствие, размеренность. Если всадник падает, то он уже никуда не бежит. То есть он стоит, ждет. То есть, если ходит на катание, то идет рядом с человеком ни шагу налево, ни шагу направо.
В мужчинах вам нравятся те же качества?
Ну, в принципе, размеренный мужчина, он лучше всегда, чем такой. Тра-ля-ля. Серьезная солидность должна быть во всех делах. Серьезные и люди, и лошади серьезные, мне больше нравятся.
Лена, а что лошади больше всего любят?
Ласку любят, хозяев своих любят. Если есть такие хозяева, то любят их. Поспать любят. Отдохнуть, чтобы опилки были белые и свежие, поваляться. Бывают сони или же боки. Есть даже такие лошади, которым ничего в жизни не надо, например, только поесть. То есть их не интересует ничего, ни кобылы, ни другие жеребцы. То есть им не нужны ни драки, ничего, они только едят. Разные, как люди, так и лошади. Они даже болеют одинаково.
Вот так. Получается, что и лошади немного люди. Правда, более ранимые, зависимые от чужой воли, но вместе с тем и загадочные, непостижимые. Не случайно вдохновение воплощается в крылатом Пегасе. И никто, даже самый городской человек, не может равнодушно пройти мимо лошади, олицетворение свободы, силы, верности, тех качеств, которых мы так часто бываем лишены. Только всадником в этой жизни способен стать не каждый.
Вы слушали передачу московской журналистки Тамары Леленковой «Люди и лошади».
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу.
«Мои любимые пластинки» британский радиожурналист Фрэнк Уильямс. Он рассказывает о популярных песнях Второй мировой войны.
Для меня война – это простыни на стене в интернате, потому что по субботам вечером директор школы показал в фильме или о природе, или о войне. Исключительно. И, конечно, было больше фильмов о войне, чем о природе. Просто других фильмов я не помню с детства. Все было черно-белое, и все с такими названием «Sink the Bismarck» — «Утопите Бисмарка», «The Wooden Horse», «Деревянная лошадь», «Reach for the sky», «Протянись в небо». Наш герой в школе был фельдмаршал Монтгомери, его 8-я армия, «The Desert Rats», «Крысы пустыни», те, кто одержали победу над Роммелем, «The Desert Fox», вот «Лиса пустыни». Так что крысы вообще одержали победу над лисой. Роммель был такой хитрый, такой вообще... Ну, хотя благородный был для нас человек. Единственный благородный немец был Роммель. А все остальные, конечно, это были фрицы. Для меня вот в школе война была весьма... абстрактное понятие. Хотя родители говорили о карточках и купонах, о воздушных налетах, но 10-летнему мальчику это было уже 15 лет после окончания войны, это уже была другая страна. Даже тогда в Англии все равно звучало очень часто песни военного времени. Это была, конечно, Вера Линд. Она висела всегда в воздухе. Ее голос несся по эфиру. И я помню, как я сидел на большом радиоприемнике. И бархатное звучание, и, конечно, голос Вера Линд. «Уайтклиффс оф Довер» — это первая песня. Сладко-кислая вообще атмосфера того времени. I'll never forget the people I met, braving those angry skies. I remember well, as the shadows fell, the light of hope in their eyes. And though I'm far away, I still can hear them say, thumbs up. Oh, when the dawn comes on, there'll be bluebirds over the white cliffs of Dover. Tomorrow, just you wait and see. Наша семья фактически не была сильно затронута войной. И я очень завидовал мальчика, соседа, по поместью в Уэльсе. Вот я его очень завидовал, потому что отец его кончил войну как полковник танковых войск. Он был герой, он был настоящий герой. Он воевал вообще в Африке, потом приехал в Италию и воевал вообще с немецкими войсками до конца. Практически с самого начала до конца войны воевал на танке. А мой папа не воевал. Он был вроде сельхозспециалист и не был вызван в армию, потому что он занимался такой профессией, которая не позволяла вот его вызвать в армию. И его брат, мой дядя, как врач, тоже не пошел воевать. Он тоже не был вызван вообще в войска. Мой отец об этом никогда не говорил у себя дома. Это просто висело в воздухе. Хотя в прошлом было достаточно много военных в нашей семье. Прадед все-таки дослужил до степени генерала. Вот были разные другие родственники, офицеры, вот майоры, это капитаны. Обычно дети вот с родителями, они слышат очень много у стола от родителей, от дяди, от тет и т.д. и т.п. Но у нас вообще тема не звучала. Вторая моя песня, она как-то немножко в этом контексте звучит иронически, потому что это «We'll meet again», «Встретимся еще». И, конечно, это была песня вот тех, кто прощались со своими любимцами, которые вообще уехали его поездом вообще для того, чтобы уехать на военную базу, для того, чтобы воевать, для того, чтобы уехать вообще на флот и т.д. и т.п. А в нашей семье это было нереально. Так что она звучит для меня иронически, хотя, конечно, тоже сладко-кислая песня. Песня, например, «Жди меня». Я не знаю, кто у кого брал. Let's say goodbye with a smile, dear. Just for a while, dear, we must part. Don't let this parting upset you. I'll not forget you, sweetheart. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue врага надо ненавидеть. Но как-то у меня не получается. Я даже думаю, что у британцев тоже не получилось. Все-таки это было уважение, хотя было вообще всякая ненависть вообще к нацизму и фашизму, но все равно врага ненавидеть — это достаточно сложная вещь. И есть одна песня Лили Марлины, которая звучала и там, и там, у немцев и у нас. Вроде бы слухи ходят, есть легенда, что запись этой песни была лично по желанию, по заказу Черчилля. Что он хотел, чтобы эта песня тоже звучала на английском языке, потому что мелодия фантастическая, песня очень хорошая, очень сильная. Для меня голос Черчилля – это очень тесно связано с войной, потому что в школе мы имели право, нам дали возможность смотреть телевизор только если что-то шло о войне. И я помню с детства такая феноменальная серия, очень большая серия телевизионная по поводу войны, истории войны. И там было очень много о Черчилле и очень много Черчилля, когда он выступал по радио. Это был феноменальный голос. Если голос Гитлера, если голос фюрера, это голос истеричный, такой высокий, то у Черчилля это голос очень весомый, с чувством всей мелодии и всей поэзии английского языка. Потому что Черчилль был не только политик, но и писатель, историк высокого класса. Он умел писать, и он знал ценность, и он знал вес английского языка. И звучание его выступления, театр, своего рода театр, он умел работать как театральный актер, настоящий игрок на исторической сцене, и он знал, что он играет определенную историческую, ключевую историческую роль вообще в истории 20 века. Он это осознал, и он писал свои речи как литературные произведения.
To remove the causes of war, we must go deeper than armament. We must remove grievances and injustice. We must raise human thought to a higher plane. We must give a new inspiration to the world. Let moral disarmament come, and physical disarmament will soon follow.
Underneath the lantern by the barricade, darling, I remember the way you used to wait. 'Twas there that you whispered tenderly that you loved me, you'd always be.
Фрэнк Уильямс в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Что значит для вас свободная Россия?
Мне кажется, свободная Россия для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня свободная Россия – когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, свободная Россия должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу радио «Свобода».